Сегодня я хотел бы делиться словом, которое Бог дал мне на этот год. Бог дал мне два очень простых слова, и я, скорее всего, не одно собрание буду на эту тему говорить. Бог дал мне слово, два слова – укоренение и утверждение. Год укоренения и утверждения. Я прочитаю два места Писания, которые будут основанием. О, где-то лампочка делась, была хорошая. Куда-то она исчезла. Да? Ну, хорошо, вроде вижу. Хорошо. Итак, первое место Писания, Ефесянам 3, глава с 14 стиха до 19. Я прочитаю полностью все место Писания, где Павел пишет так. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией». И второе место Писания, Колоссянам 2 глава, 6 по 7 стих, говорится так, 6-7 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Спасибо. Да будет свет. О, и стало так. Это хорошо. Спасибо. Итак, два слова, которые очень важны в нашей жизни. Я покажу, насколько это важно. Укоренение и утверждение. Два слова. Укоренение и утверждение. Давайте вместе скажем. Укоренение и утверждение. Еще раз. Укоренение и утверждение. И вначале я хотел бы говорить именно об укоренении. Что такое укоренение? В принципе, каждый из нас, независимо от того, проснулся он уже или еще нет. Вы знаете, я когда молился, я чувствовал, что как будто пинг-понг, знаете. То слово, которое я говорил в молитве, оно как ударялось, знаете, как в чью-то плоть и отскакивало. Плоть отскакивала. И снова, и снова. Знаете, играли когда-нибудь? Шариком. Скажу вам, что мы как духовные люди, мы анализируем все не на уровне логики, знаете, а на уровне духа. И вот этот шарик из духа должен попасть в твой дух. Но там стоит еще плоть на пути, которая не принимает этот шарик. Почему? Потому что мы в теле, у нас есть 5 органов чувств, которые говорят нам о чем угодно и могут говорить нам не о том, о чем говорит пастор. Аминь. Или Слово Божье, которое говорит пастор. Поэтому Слово, оно может, знаете, выпускаться как шарик, потом бум, и отскочило, полетело назад. Вот примерно вот следующее было. Знаете, и, конечно же, мы всегда с вами находимся перед выбором. Быть в плоти или в духе? Выбери быть в духе. В день воскресный, как и Иоанн. У него столько хорошего произошло в его жизни, когда он был в духе день воскресный. Помните? Книгу Откровения вы читали. Иоанн был в духе день воскресный. И он потрясающе был благословлен. Помните? Одно то, что он видел Иисуса Христа. Вау! В славе. Это было потрясающе. Не правда ли? Так что выбери быть в духе. Дух противится плоти, плоть противится духу. Все очень просто. Твоя плоть, твоя человеческая сущность, она не понимает Божьего. Она не понимает. И только Дух Святой способен Божье материализовать в твоем сознании. Ты сам этого не можешь. Но поэтому важна твоя воля. Я принимаю ранами Иисуса, я исцелен. Знаете, когда-то у меня был псориаз, и я после армии, когда я служил в армии, я началось с грибка, потом я не знал сначала, что это экзема или псориаз называется. Вот, и я помню, как я страдал, мучился и все такое. И я рассказывал вам всю эту историю. Бог полностью исцелил, хотя у меня псориаз съел, наверное, полноги. Вот до колена почти доходило. И это очень жуткая болезнь, очень жуткая, как и все остальные. И Бог полностью исцелил меня. И знаете, никогда в жизни, я рассказывал эту вам историю, это не возвращалось. Мне говорили, да, иногда может и уйти на время, но потом все равно вернется. Все врачи, все, кто чуть-чуть знал, что об этой болезни хоть что-нибудь, говорили, это все равно когда-то вернется. Не вернется. Почему? Потому что там на кресте что-то произошло. Вы знаете, недавно я не помню, что я чистил. Я часто готовлю сейчас есть. Я, знаете, сейчас на кухне очень много времени провожу. Что-то я резал, и как-то я так порезал, натер, что у меня вот эта вся часть покрылась каким-то, знаете, вот, как сказать, как не мозоль, а вот так шероховатым чем-то. И я закончил все дела, потом занялся делами другими, потом как-то через время чувствую пальцем, что-то оно у меня тут на пальце. И знаете, какая первая мысль пришла? Это псориаз вернулся. Я забыл, где и что было, просто, знаете, вот мысль. Да я понял, как дьявол охотится за нами. Вот уже не сидится ему на месте, да? Уже покалеченный, голову раздавили. Ну сиди, не, он лезет прям везде, где только может протиснуться. Знаете, и что интересно, каким-то образом, я еще не знаю, я не понял, еще не все мне понятно, каким образом он влияет на наши эмоции. Но влияет, знаете, вот такое холодное чувство на спине, знаете. Да, да. Такой дух такой, знаете, вот, потому что я знаю, что такое эта болезнь, экзема, что называется, я знаю. И я понял, что вот это мгновение, оно является решающим. Где твои корни? Если в плоти, если в логике, или даже в медицине, то эта болезнь может вернуться. И отошел от него дьявол до времени. Вы слышите меня? И первое, мне нравится, знаете, когда реакция, она приходит из твоего внутреннего человека. Не здесь рождается ответ, потому что здесь мысль, ой, что это, неужели, и чувство страха. Но где-то из внутреннего человека, из нового творения, каким ты и я мы являемся. Аминь. Вдруг поднялось. Нет, ты здоров ранами Иисуса. Ты исцелен. Вау! Ты сказал, да не принимаю дьявола, пошел вон. И знаете, очень важно быстро разоблачить его. Очень важно быстро среагировать. Петр говорит об этом в самом начале. Не жди, пока это разовьется. Не давай этому ход. Дьявол, убирайся вон. И потом сразу же я вспомнил, что я на кухне натер. Вы понимаете, вот такова жизнь. И от того, где твои корни, зависит как ты реагируешь на все? Все очень просто. Павел говорит, чтобы мы были укорененные и утвержденные в нем, во Христе Иисусе. Если взять любое дерево, любое, знаете, и чем могучее дерево, чем сильнее дерево, тем у него корневая система более глубокая. Да и вообще, вы знаете, что когда семя сеется, первое, что начинает расти, не только вверх, да, пробивается, но в основном все идет вниз. Вы когда-нибудь видели? Я знаю, что в детстве мы все что-то сеяли на подоконниках. Кто из вас пробовал это? Знаете, я не помню, что я сеял, но какое-то у меня было зерно. Я помню, положил его в ватку, налил чуть-чуть воды. Фасоль, да, вот, фасоль, точно. Все, вспомнил даже, что фасоль. Домашнее задание, все выяснили, да. Вы помните, да? Именно ватку, чуть-чуть водички, стаканчики на подоконник. И потом начинает появляться, знаете, пробивается зеленое, значит, признак жизни, что оно не мертвое, оно живое семя. А потом появляются такие, знаете, белые волоски, которые расходятся по всей этой, ну, вате, или которая там находится. И первое, куда растет это семя, оно растет вниз. Дорогие братья и сестры, мы все хотим видеть результаты. Мы все хотим видеть результаты. Но у меня встречный вопрос или мысль. А где твои корни? Это очень-очень важно. Я сегодня не буду слишком глубоко уходить во все. На следующих собраниях мы возьмем разные примеры. Но для нас с вами 12-й год был знаменательным годом, где каждый мог увидеть, где его корни. Потому что рано или поздно есть несколько мест Писаний, которые хорошо показывают на это. Например, откройте, пожалуйста, знаете, какое? Луки, 6 глава. Здесь тоже говорится о корнях. Евангелие Луки, 6 глава, 47 по 49 стих. Иисус говорит: «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, он строит дом. Что он делает? Копает вниз. И все глубже и глубже уходит вниз. Копал, углубился, потом положил основание на камне. Это та же самая мысль о корне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий, не исполняющий, подобен человеку, построивший дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Я еще одно место Писания такое, знаете, ну, Библия, она вся позитивная, но показывает разные стороны. Всегда есть альтернативные мысли, которые хорошо помогают нам понять суть вообще того, о чем мы говорим, о что мы верим. Если вы откроете Иеремии 17 глава, книга пророка Иеремии 17 глава, с 5 стиха по 7 прочитаем. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне». Вереск – это колючий куст. Это колючий куст. Я не смотрел еще все переводы, может быть, там еще более такое значение этого слова «вереск» есть. Может быть, это тот, который перекати поле или еще какой-то, не знаю. Но нашел одно – колючий куст пустыне. Смотрите, человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой. Что такое плоть? Это твое человеческое естество. Или чье-то человеческое естество. Понимаете, да? Библия говорит, что этот человек будет как колючий куст. Знаете, колючий куст так просто руками не возьмешь. Ты обязательно поколешься. И такие люди тоже есть, вы знаете, да? Они очень колючие. И написано, этот колючий куст в пустыне. Почему он оказался в пустыне? Что такое пустыня? Это место одиночества. И дальше. И не увидит, когда придет доброе. То есть доброе приходит. Давайте скажем вместе, доброе приходит. Доброго достаточно того, что Бог дает нам и делает. Доброго достаточно, предостаточно. Но написано, что он не увидит его. Я немножко раньше проповедовал о духовной чувствительности. Вы понимаете, да? То есть доброе приходит, но он его не видит. Не Бог оградил или отрезал, или удалил его от этого доброго, но он сам себя изолировал, отделил себя от того доброго. Каким образом? Выбрал плоть своей опорою. Вы со мной еще, да? И поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, и необитаемой. Вообще жуть какая-то. Ну, вспомните, как люди говорили, а мы пойдем за Ульфом. Это и есть идти за человеком. Это и есть плоть. Когда мы говорим о корнях, где они? В каком-то человеке, в каких-то людях. Твои корни не должны быть даже в церковной системе или в церкви. Они должны быть во Христе Иисусе. Мы поговорим больше об этом. И это вопрос жизни и смерти. Это просто. Так Библия говорит. Дальше написано, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускает корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. То есть, неважно, что вокруг. Неважно, что вокруг. Зной. Или не зной, засуха или не засуха. Вы понимаете, о чем идет речь? Что определяет нашу жизнь, наша с вами корневая система? Не Бог. И дьявол тем более. Мы определяем, какой будет нашей жизнь. И написано, и пускает корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен. Это то, что нравится всем, знаете, зеленые листики. Я назвал бы это, знаете, это вот твоя внешность, это твое внешнее представление миру, обществу, тебя самого. Знаете, есть люди, которые как лист. Мне понравилось, я подошел к одной сестре, она поздоровалась с ней, она улыбается. Я знаю, как сложно в ее жизни все. Я в курсе дела, знаете. И она стоит и улыбается здесь, в нашем собрании. И думаю, вау, листочки зелененькие. Так приятно. Я когда-то рассказывал вам эту историю, как я посетил одну пожилую женщину, еще в Донецке. Я приехал, и я услышал о том, что ее сын избивает ее. Мучает ее, берет головой в унитаз, запускает. Я возмутился, думаю, пойду, я поехал. Но обычно такие, ему лет 40 этому парню, или 30-40, да, но обычно такие мужчины, они не мужчины, вы знаете, которые поднимают руку на мать, это не мужчина. Все просто. Он как только каким-то образом узнал, что я приеду, смотался, где-то спрятался. Да я не собирался его избивать вообще, хотя хотелось, ну ладно, я не буду все рассказывать. Но меня шокировало, знаете что? Я собирался увидеть эту пожилую женщину, знаете, вот которая издевается ее родной сын. Когда я приехал к ней домой, она открыла дверь, я был в шоке. На меня смотрела самая счастливая женщина на свете, которая вся сияла, такая радостная. Пастор, здравствуйте, я рад вас видеть, рада вас видеть, заходите, пожалуйста, вы знаете, Бог такой хороший, Бог такой замечательный, Он меня так любит. Я смотрю на нее, и она мне рассказывает, как здорово, как она счастлива в Боге. И думаю, Господи, есть так много людей в церкви, там, мы помним, которых вообще все хорошо, и они полудохлые приходят на собрание. У них сил не хватает досидеть до конца. Они просто, знаете, сдуваются полностью. А здесь женщина, которая столько переживает и такая счастливая. Как это может быть? Зависит от того, где твои корни. Я вспоминаю свою маму всегда. И это хорошие примеры, знаете. Самой большой проповедью ее в моей жизни – это была ее жизнь. Потому что вы знаете, что происходило в ее жизни, как отец пил мой, избивал ее, у нас стены все в крови были. И с ножом на нее кидался. Я зашел, помню, весь стол залитый кровью. Что случилось? Стоит пап, отец с ножом, мама стоит. Он ударил ее ножом. И как в стенку попал. Но сила удара была настолько сильна, что он как проехался по этой стене и ударил в стол. И рука прошлась по этому ножу. И порезал себе руку. И все залил кровью. Вот это все было в нашей жизни. Но знаете, я не видел свою маму несчастной. Она всегда была светлая. Всегда сияющая. Всегда была счастлива. Как это может быть? Я ведь был реальный человек, реалистом. Я выходил на улицу, я видел другие семьи, я видел других женщин, несчастных, подавленных. У них тоже там проблемы, там же пьянки были, шахтерский поселок, где мы жили, знаете, квартал такой. И там мы почти все о всех знали, о друг о друге все знали. И знаете, я видел этих несчастных женщин, подавленных. Моя мама такой не была никогда. Хотя не было, что есть, нечем было кормить всех детей, сколько нас было много, 9 детей. Надо было накормить каждый день. Но она была сияющая. Я видел столько людей, у которых много денег, у которых все есть, как бы все благополучно, а они абсолютно несчастны. Где твои корни? Все так просто. Аминь. Важно, чтобы это не просто, знаете, как проповедь для очередная проповедь. Нет, послушайте, это для того, чтобы мы поняли, разобрались сами в себе. Корни могут быть где угодно. Они могут где-то быть в религиозных каких-то атрибутах. Я уже говорил, они могут быть в деньгах. Они могут быть в семье. Они могут быть в ребенке. Все, ребенок, это вся моя жизнь. Этот ребенок еще тебя достанет. Так достанет, что ты вспомнишь мои слова. Все просто. То есть важно разобраться. И время от времени что-то происходит вокруг нас. Время от времени вот эта вода поднимается, ветры начинают дуть, ударяют, давят. И мы начинаем видеть на самом деле, что происходит с нашей жизнью. Кто, что с нами, где наши корни. Потому что если корни, мы да, во Христе, но они не во Христе, сдует ветром, и вода смоет. Все очень просто. И я видел столько, такое количество людей, которые были просто, знаете, выбиты из колеи, которые просто были выброшены, знаете, как дом, который завалился. Столько людей по одной простой причине. Потому что не позаботились о своих корнях. Бог хочет, чтобы в этом году мы, люди, которые услышали чистое Евангелие. Давайте скажем вместе, чистое Евангелие. Еще раз громко, чистое Евангелие. Я имею в виду неповрежденное Евангелие. Настоящее Евангелие. Мы услышали, дорогие братья и сестры. У каждого из вас, Бог каждого из вас почтил своей любовью и милостью, чтобы вы это услышали. Не все еще услышали. А для вас, каждого, была такая возможность. Но вопрос в том, ты корни туда поместил свои или нет? Вы понимаете, о чем идет речь? Можно услышать, можно знать. Вау, я и это знаю. Ой, да, ничего нового мне не сказали. И об этом я уже слышал. Да все, я знакомо мне. И голова вот такая уже. Нет, послушай, пустил ли ты туда свои корни? Вот вопрос. Потому что от этого зависит твоя жизнь. И когда ветер начинает дуть, и когда что-то начинает происходить, ты сам увидишь, а где мои корни? Поэтому мы с вами будем заниматься корнями. Аллилуйя! Скажите рядом сидящему с вами, мы займемся корнями в этом году. Откройте Псалом 1. Откройте Псалом 1. Псалом Давида. И прочитаем его полностью. Блажен, то есть благословен или счастлив муж, человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром, как колючий кустарник. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Я хотел бы остановиться с вами вот на этих первых трех стихах. Первый, второй и третий. Здесь тоже говорится о дереве, посаженном дереве. И начинается все с чего? Блажен муж, то есть благословен муж, который не ходит на совет нечестивых. Я смотрел разные переводы, чтобы понять до конца каждый смысл каждого предложения. Что значит не ходит на совет нечестивых? Смотрите. Во-первых, есть перевод вот такой. Человек, который не просит о совете грешника. Не просит грешника о совете. И как-то звучит не совсем понятно, ведь многие грешники, они учат наших детей. Правда же? И если мы, даже вот если я привожу машину, допустим, на СТО, там работают тоже грешники. И они мне советуют, например, что-то. Например, человек посоветует, ну, я-то знаю, кто-то не знает. Вы знаете, посоветует, ваш автомобиль не очень, не совсем новый. Поэтому проверяйте время от времени уровень масла в двигателе. Все, кто знает, что такое автомобиль, все понимают важность этого, правда же? Что от этого зависит, будет твой автомобиль ездить в будущем или нет. Если масло не проверять, то он остановится, двигатель застучит и все. И это будет очень дорогой ремонт потом. Легче купить нам другую машину. Поэтому совет нечестивых. О чем идет речь? Один из переводов говорит очень хорошо, который не ходит в совете безбожных. И становится яснее. Речь идет о жизненных советах, которые исключают Бога из твоей жизни. Все очень просто. Давид, будучи пророком, Божьим человеком, он говорит: «Благословен, счастлив тот человек, который не принимает советов от людей, тех советов, которые исключают Бога из твоей жизни». Вы понимаете, о чем идет речь, да? Это может быть даже верующий человек. И такое посоветовать. Мама родная, как говорят. Вы меня слышите? Очень важно, чтобы мы с вами, были внимательны к этому. Второе, не написано «и не стоит на пути грешных». Другой перевод: «кто не идет дорогой греха». Время от времени каждый из нас искушается. Чем угодно? В основном, знаете, три разных вещи. Три основные направления, чем искушается каждый живой человек. Первое – это деньги. Заработать нечестным путем. Всех обмануть, всех как-то людей найти, которых можно обмануть. Сейчас очень много, очень распространенный бизнес по обманыванию пенсионеров, например, да? Есть отец, Юлин, да, и к нему звонит, даже, слава Богу, небольшую денег, часть денег забрали у него тоже как-то. Они получают данные из государственных учреждений о человеке. Где-то они работают вместе, государственные учреждения и эти аферисты. И звонят пенсионерам. И под разным соусом подают какую-то информацию. И там не только информация, там вплоть до того, что там ваш внук, там, например, сейчас в беде, там у него авария серьезная, если вы не заплатите, то его в тюрьму посадят и так далее. Очень много всего. И я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, очень важно, чтобы мы, как верующие люди, понимали это, что есть путь грешных. Как заработать деньги? У Бога есть праведный путь, а есть грешный путь. Выбирай праведный путь. Второе – это противоположный пол. Все живые люди искушаются противоположным полом. Скажите рядом сидящему с вами: все живые люди искушаются противоположным полом. Скажите, скажите. Все живые люди. Йон Гичо даже, помните эту историю, когда он где-то на каком-то конгрессе или где-то вышел, сказал: знаете, я только недавно освободился от своем сердце, от привязанности к одной женщине, кроме жены. Каждый искушается. И очень важно, чтобы мы это понимали. И не делали вид, что никто этим не искушается. Я делаю паузу специально. Все искушаются. Но вопрос не в том, искушаешься ты или нет. Что ты с этим делаешь? Вы меня слышите? Путь грешных – это не быть вовлеченным в искушение. Это не быть вовлеченным в искушение. Это не пойти путем грешным, как делают люди этого мира. Когда им что-то надо, они идут и берут. И не задумываются о последствиях. И последнее, о чем здесь речь идет: и не сидит собрание развратителей. Я один из переводов, который мне очень понравился. В доме не ищет пристанище в доме безбожника. Или не чувствует себя как дома среди насмешников, наносящих оскорбление Богу. Понимаете, о чем идет речь? С этого все начинается. Выбор стоит за нами. Мы выбираем. Я выбираю Бога. Если я не могу повлиять на этих людей, тогда я их оставляю. Все просто, не так ли это? И дальше, второй стих. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Давайте прочитаем это же самое место Писания через призму Нового Завета. Если мы говорим «закон» в Ветхом Завете, то что в Новом Завете? Хорошо, я помогу вам. Евангелие Иоанна, 1 глава. Евангелие Иоанна, 1 глава, 17 стих, написано: «Ибо закон дан через Моисея». И Давид, он был частью израильского народа, который находился под законом Моисеевым. Правильно? «Ибо закон дан через Моисея». А дальше что? Ага! Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Закон дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И первое слово стоит «благодать». Итак, смотрите. «Но в благодати Господа воля Его, и о благодати Его размышляет Он день и ночь». Спасибо. Вау. Мне нравятся еще такие переводы. Например, перевод 3 стиха, вернее, 2 стиха, такие: «А в законе Господа радость себе находит, и закон этот в мыслях его день и ночь». А вот еще мне нравится перевод: «Но в законе Господа наслаждение его». Теперь ставим туда слово «благодать». Благодать и истина. Смотрите, «а в благодати и истине радость себе находит». Вот что означает посаженное при потоках вод. Вот что означает корни в Боге. Мы же об этом говорим с вами. Или так: «Но в благодати Господа наслаждение Его». Картина как бы яснее становится. Является ли, если для Давида закон заповедей был наслаждением? Можно, кто играет на клавишах? Если для Давида закон заповедей был наслаждением, представьте себе. Он радость, он когда начинал читать заповеди, он радовался об этом. Закон, который убивает. Закон, который совершенным не делает. Закон, который осуждает. Послушайте. Его корни были там, хотя он был пророком удивительным. Он пророчествовал о Новом Завете, он пророчествовал об Иисусе Христе. Мы находим это в жизни Давида. Он был пророком. Но тем более мы с вами. Является ли благодать и истина наслаждением для нас? Вот хороший вопрос. Если я не понимаю, что такое благодать, тогда это не может быть наслаждением для меня. Все просто. Не может быть наслаждением. Не может приносить радость, если я не понимаю, что такое благодать. Единственное, что... Я помню, когда-то в Донецке мы такой цитировали стишок, который дети рассказывали. «Благодать – это если просто дать». Это запомнили все люди, знаете. Но этого недостаточно, чтобы иметь наслаждение в благодати и радость в благодати. Дорогие, вся наша жизнь связана с тем, где наши корни. И Божья воля, чтобы мы поместили свои корни где? В благодати и истине. Когда мы с вами говорим о благодати, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что Христос совершил для нас. О сделанной Его работе. О плоде Его служения. О результате Его миссии. Вы со мной сейчас? То, ради чего Он приходил на землю. Если то, что Он сделал для нас, не является ценностью, не является удовольствием, наслаждением, тогда наши корни где-то. Неважно, ты трижды верующий или нет, но ветер и буря все расставят на места. Вы со мной сейчас? Поэтому как бы я стараюсь быть позитивным проповедником сегодня, но то же самое и серьезным. Твои корни определяют все в твоей жизни. Где твои корни? Корни Давида были в законе, потому что он был человеком, который жил во времена закона. Если бы Давид жил сегодня, куда бы он поместил свои корни? Конечно же, благодать Божью. Чтобы, Давид в то время, находясь под законом, уже говорил о благодати и говорил: блажен человек, которому Бог не вменит греха. Просто не засчитает грех. Человек согрешил, а Бог не засчитал. Он говорит: вау, вот это да, вот было бы у нас так. И Дух Божий говорил ему: да, будет, будет. И вот мы живем в это время, когда ты не можешь согрешить перед Богом. Из-за жертвы Христа. Потому что прощены все грехи. Потому что я столько молился. Я же покаялся. Нет. Грешник или распятый рядом со Христом не произнес молитву покаяния. Но Иисус сказал: ныне же будешь со мною в раю. Мы, христиане, так запутали христианство. Мы так все усложнили, сделали таким невозможным и тяжелым временем, что ни один человек... Знаете, мало кто хочет подставлять свою шею под это христианское ярмо. Когда начинаются все эти покаяния бесконечные, как там эти вот выезды куда там, и каунтеры. Послушайте, Бог ничего общего с этим не имеет. Я хочу это сказать. Нет, это не Бог, это не Божье. Потому что Бог с грехом разобрался 2000 лет назад. Абсолютно. Все. Закрыл дверь, точку поставил. Все. Вы слышите меня, дорогие? А как же? А я же грешу. Конечно, ты можешь грешить против себя, против ближнего своего, против родных. Написано блудник, да? Блудник грешит не против Бога, а против собственного тела. Так написано или нет? Не написано, что он грешит против Бога. Почему? Ты не можешь согрешить против Бога. Еще раз. Ты не можешь согрешить против Бога. Почему? Из-за жертвы Христа. Твои поступки ничего не значат. В глазах Божьих. Ты принят? Если ты уверовал в Иисуса Христа, Если ты принял Его Господом и Спасителем, ты принял все, что Он сделал. И Бог никогда тебя после этого... Послушайте, когда ты... Вообще Он тебя никогда не осуждал после креста, но никогда не имел в виду что-то говорить против тебя или иметь против тебя. Никогда. Я помню, как-то ехали с одним братом в машине, и мы разговаривали, и как-то разговорились. И знаете, пришли к такой мысли важной. Сколько христиане мучаются из-за греха? Сколько молитв, сколько слез, сколько исповеданий, сколько всего происходило, сколько терзаний. Ой-ой-ой-ой-ой. Дорогие братья и сестры, и все это напрасно. Все это время Бог не имел ничего против тебя. Он имеет только против тех людей, которые отвергают жертву Христа. Все. Единственный Дух Святой обличит только в одном грехе, что не уверовали, не приняли то, что Христос сделал. Но мы же с вами приняли, дорогие. Правда же? А если приняли, что же мы приняли? Рабство, уныние, подавленность, слезы. Дорогие, нет. Полную свободу, благодать – это разрешенный вопрос греха. Разрешенный. Все. Однажды навсегда. Я понимаю, как тяжело людям слушать эти слова, когда я говорю, когда люди спрашивают, а надо ли каяться? Я говорю, не надо. Ну вот, пастор Леонид, ты доехал, приехал, дошел до ручки. Покаяние по Библии – это изменение мышления. Вот что такое покаяние. Это не просто мантра. Прости меня, прости меня, прости меня, прости меня, прости меня, прости меня. И в некоторых ветвях христианства это доходит до абсурда, когда нужно 150 раз, есть щетки, чтобы не сбиться со счета. 150 раз кладешь слово «прости». И знаете, чтобы не сбиться, есть щетки. Они отсчитывают, отсчитывают, считают круги, круги, мотают, наматывают. А если дальше еще пойти, еще дальше туда, в средние века, люди замуровывали себя, закапывали в землю из-за греха, чтобы решить вопрос греха. Отрубали себе руки, ноги и изувечивали себя. Дорогие братья и сестры, не такую жизнь подарил нам Бог во Христе Иисусе. Аминь. Мы говорим только о прощении грехов, только об этом. Мы не идем дальше. Но нам в это нужно запустить свои корни. Пастор, а что ты делаешь, когда согрешаешь ли ты? Да. Да! Да! А что ты делаешь, когда ты согрешил? Я говорю, Боже, я так благодарен Тебе за благодать прощения грехов. Я так благодарен Тебе, что я прощен. И я принимаю и остаюсь в этом прощении, независимо от того, как я поступил. Если это касается кого-то из ближних, я подхожу и прошу прощения, да. Нормально все. Если ты там жену обидел, например, да, как-то, может быть, какое-то грубое слово сказал, я говорю, прости меня, дорогая, я виноват. Но перед Богом, послушайте, мы не бываем виновными. Это и есть благодать. Бог не видит тебя виноватым никогда. Вау. Но я вижу себя. Ты можешь смотреть куда хочешь, видеть что хочешь. Я говорю о том, как Бог смотрит на тебя. Он тебя не видит грешником. Более того, Он взял и одел тебя в свои собственные одежды праведности. Бог не праведнее тебя. Бог неправеднее тебя. Вы со мной или нет? Иисус Христос неправеднее тебя, но и ты неправеднее Его. Ты такой же праведный, как и Иисус Христос. Пастор, ты не знаешь моей жизни, а мне и не надо знать твою жизнь. Мне своей хватает. Мне важно знать Божью жизнь. Я хочу понимать благодать Божью. Вот подумайте об этом. Вот эти уже мысли уже освобождают, уже радуют. И тогда вопрос спасения тебя не мучает. А пойду ли я на небо или не пойду? Пойду на небо или не пойду? Пойду на небо или не пойду? Вы думаете, верующие не живут в таких сомнениях? Да. А вдруг я не пойду? Пойду, не пойду, пойду, не пойду, пойду, не пойду. Когда ты знаешь, что греха нет, и ты знаешь это на основании Писания, и ты знаешь на основании Писания, что Бог сделал для тебя во Христе Иисусе, и ты принял это, ты знаешь, что ты спасен. Пал. Спасен навсегда. Скажи так, я спасен навсегда. Дорогие, мы просто, знаете, как раскрываем эту коробочку, или не коробочку, а это огромное сокровище, или дверь, приоткрываем эту комнату благодати, чуть-чуть приоткрываем. Дорогие, чем больше мы открываем для себя благодать, тем больше наслаждения и радости в нашей жизни. Когда ты идешь, приходишь на собрание без осуждения, ты знаешь, что между тобой и Богом все в порядке. Между Богом и тобой все в порядке. Бог благоволит к тебе. Знаете, написано, что если поколеблется, то не благоволит душа моя. Помните, да? Речь не о том, что Бог прекращает свое благоволение. Но если я колебаюсь, если я сомневаюсь в этой жертве, если я сомневаюсь в том, о чем мы говорим сейчас, тогда я сам беру себя и отделяю от благоволения Бога, не Бог. Вы слышите меня? Нет. Бог продолжает благоволить. Он говорит, ты мое дитя, ты мой сын. Между нами все в порядке. Ты такой же праведный, как Иисус Христос. Я благоволю к тебе. Вау! Благоволение, это означает, что Бог настолько расположен к тебе, что ты можешь иметь все. Но для того, чтобы ты мог иметь все, дорогие, вы слышите меня? Очень важно, чтобы вот понимание благодати, оно все-таки пришло в нашу жизнь, и мы запустили корни. Не просто мы где-то что-то слышали. Нет, мы видим, понимаем и укореняемся в эту благодать. Поэтому мы приходим на собрание, и мы начинаем сразу же славить Бога, петь веселые песни. И мне хочется, чтобы мы тоже так, ну, продолжали развиваться в этом. Просто веселились. Дорогие братья и сестры, если твоя жизнь не является удовольствием и наслаждением, ты не знаешь Христа. Я еще раз хочу сказать, если твоя жизнь не являются удовольствием, не являются наслаждением ежедневным, ты просто не знаешь Христа. Все просто. Но как только ты узнаешь Его, знаешь, что, чего хочется? Та-та-та-та. Оно сразу, знаете, вот... Ой-ей-ей. Можно музыкантов еще? Да-да-да, ой-е. Да-да-да-да, ой-е. Свобода приходит. Свобода, ты праведный. Вау. Ты дома у своего небесного Отца. Хотел сделать стойку на руках, но боюсь, что уже не получится. Ходил когда-то на руках. Думаю, пойти на руках сейчас. Думаю, наверное, надо дома попробовать. Вы понимаете, что дом Божий – это дом радости и удовольствия, наслаждения.